Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя была образцово-показательной, славно поработали все. И Дума, и прокуратура, и губернаторы. Для этой моей программы они славно поработали, потому что вообще-то некоторые, на мой вкус, наработали на небольшие сроки тюремного заключения. Ну и Нальчик, конечно. С Кавказа и начнем. Наибольших успехов на Кавказском театре военных действий Россия достигла в уходе от правды. Маневрами, достойными Мюрата и Ганнибала, мы снова и снова уводим мозги от прямого столкновения с действительностью. Не заметить того, что видно всем, и настаивать на том, чему давно никто не верит, эта тактика приносит нам блестящий успех. Если не на чеченских, то на кремлевских просторах это точно. Во Владикавказе продолжились гастроли московской труппы генерал-прокурора Колесникова с аттракционом «Слепоглухонемые наследствия».
В рамках расследования терактов в Беслане в минувшую среду прошли два следственных эксперимента. В результате одного из них Генеральной прокуратурой было официально признано, что в грузовик ГАЗ-66 могут поместиться 32 человека с полной военной выкладкой, боеприпасами и взрывчаткой.
Ой, в старом анекдоте в Запорожец набилось 18 пьяных. Гаишник потом тоже проводил эксперимент, и в 18-й никак не влезал. «Слушай, — говорят им, — может, тебя с нами не было? Меня не было? А кто вам на баяне играл?» Ну, это анекдот. А в реальности в среду в грузовик, рассчитанный на перевозку 24 человек, впихнули 30 солдат и 2 женщин сверху, все с полной выкладкой и арсеналом. Там они сидели, скрючившись друг у друга на головах, и сильно страдали. Для большей чистоты эксперимента следовало бы, конечно, дать солдатикам протрястись в таком консервированном виде часиков 6 по проселочным дорогам, как ехали в Беслан бандиты, а потом попросить их что-нибудь захватить. Но солдатиков жалко. А еще жальче будет в этом случае генерала Колесникова. Ведь тогда придется признать очевидное, что бандитов было не 32, а больше, и что часть боевиков ждала в самом Беслане, и что, истребив совместными усилиями 300 детей, наша доблестная военщина еще и упустила террористов. Но это признать, сами понимаете, никак невозможно. Вот генпрокуратура и устраивает цирк Шапито с заранее прописанными репризами в протоколе. А что касается Второй Чеченской вообще и перспектив ее окончания, то статистика за нас. Но, по-моему, она одна.
На территории Чечни в настоящее время действуют предположительно свыше 70 незаконных вооруженных формирований, которые насчитывают около 800 боевиков, сообщил корреспонденту Тартас командующий объединенной группировкой войск генерал-полковник Еделев. СМИ в связи с этим напоминают, что по официальным данным численность войск в Чечне с учетом всех силовых структур составляет около 80 тысяч человек.
Слышите? 80 тысяч против 800. Стало быть, 100 к 1. И вот эти 80 тысяч уже 6-й год ловят этих 800 на куске земли, близком по размеру к суммарной жилплощади нашего генералитета. Дыхание перехватывает от такой эффективности. Древнегреческий поэт Архилох писал когда-то: «Мы догнали и убили 7, ровно 1000 нас было». Сия битва случилась в 7 веке до нашей эры, и уже тогда солдату Архилоху было немного неудобно за этот ратный успех. Причем следует заметить, что Архилох с товарищами их хотя бы догнали и убили. А Шамиль Басаев 10-й год продолжает княжить на Кавказе, причем уже не только в Чечне. Шалун уже отморозил Нальчик. Кстати, как там глава ФСБ генерал Патрушев? Аппетит не пропал? Ну, просто я волнуюсь очень. Нет? Ну, тогда. Основа основ армейской тактики – умение рассказать главнокомандующему о прошедшей битве. Блеск и выучку продемонстрировали по этой части наши военачальники на прошедшей неделе.
Во время встречи с президентом России в минувший четверг первый зам главы МВД Александр Чекалин заявил, что последние 5 боевиков, продолжающие сопротивление в Нальчике, будут уничтожены в течение часа.
Сообщение о том, что все закончится через час, вышло из кремлевского кабинета и пролетело по лентам информационных агентств 13 числа без четверти 3. Утром 14 в Нальчике продолжали стрелять. Тут ведь что интересно, ведь знал же генерал, что за час они не уложатся, ведь не дурак же в самом деле, но заглянул в эти серые глаза и ляпнул: «Не надо так страшно смотреть на подчиненных, Владимир Владимирович, они вам в жизни правды не скажут, хотя, с другой стороны, зачем вам правда, вам же трепет нужен, смотрите, смотрите». Между прочим, у меня есть рабочая версия, почему наша перефинансированная до полного ожирения ФСБ проспала налет боевиков на Нальчик, как раньше проспала и налет на Назрань, и все на свете. Дело в том, что летом, как раз, может, в ту пору, когда бандиты планировали захват города, все силы региональных чекистов были брошены на противостояние Гарри Каспарову, совершавшему поездку по Северному Кавказу. Закрывали ему аэропорты и гостиницы, сгоняли глушилки к площадям, где он собирался встречаться с народом, организовывали подвоз и охрану метателей яиц. Короче, славно поработали бойцы невидимого фронта. Но силы не беспредельны, резню проспали. А шахматист все не унимается. Теперь полетел в Кемеровскую область. Но уж кто-кто, а Каспаров у нас не пройдет.
Глава Кемеровской администрации Аман Тулеев заявил, что работники бюджетной сферы будут уволены, если появятся на встрече с Каспаровым. А представители бизнеса, если окажут ему содействие в любой форме, обречены, цитирую, на очень плотное знакомство с налоговой полицией. Как сообщает информационное агентство «Регнум», Роспотребнадзор и пожарная инспекция Кемерово закрыли кафе, в котором Гарри Каспаров должен был встречаться с местными журналистами. За несколько дней до приезда Каспарова в Кемерово были закрыты также все шахматные клубы. На неопределенный срок отменено областное первенство по шахматам.
Товарищ Тулеев – человек прекрасный и решительный, но не до конца последовательный. Ну, кафе закрыл, ну, течение шахматной мысли в регионе прекратил, ну, бизнес до мокрых штанов напугал. Полумеры это, уважаемый Амангельды Молдогазаевич, настоящий восточный владыка, каковым вы, безусловно, являетесь, не должен тормозить на крутых поворотах. Берите пример с классиков. Вот ваш кумир, друг физкультурников, просто расстрелял бы под такое дело местных шахматистов и все дела. Потом расстрелял бы и шахтеров, и бизнесменов, и работников бюджетной сферы. Шире шаг, товарищ Тулеев. Россия вообще страна характером размашистая, под стать географии. И администрация здешняя озабочена по преимуществу вещами серьезными, требующими приложения мозга во всем его номенклатурном объеме. При этом желательно, конечно, чтобы проблема была такого глобального, а лучше философического свойства, при котором аршином общим было потом не измерить ни результатов работы, ни расходной части финансирования. В общем, слушайте сказку про белого бычка.
Министерство регионального развития России разработало проект новой редакции концепции государственной национальной политики России. Как сообщил газете «Коммерсант», источник в межведомственной комиссии, работавший над этим документом, в ней отражен конец одного этапа развития общества и переход к следующему. Конец цитаты.
Если кто-то не понял про конец и переход от него к следующему, я вам сейчас объясню. Первоначально проект новой концепции создавался как поправки к концепции, утвержденной еще в царствовании дедушки Ельцина. Ну, там говорилось про совершенствование федеративных отношений, чтобы они, значит, соответствовали новым социально-экономическим реалиям. Но с тех пор реалии поменялись еще раз и до такой степени, что в новой редакции главу про федеративные отношения как корова языком слезала, вместе с упоминанием о какой-либо ответственности государства перед репрессированными народами. Чтобы много об себе не понимали чечены да калмыки всякие. Зато появилось в тексте непременное укрепление вертикали власти на основе, сами понимаете, конституционного строя и законности. Как выглядит эта законность на местности, поинтересуйтесь в Элисте и Благовещенске. Я уж о Кавказе не говорю. Его этой вертикалью дотукали до состояния уже полной конституционности. Лежит и радуется. Впрочем, все эти терминологические игры больше для тумана, а главное в любой редакции концепции, что бюджет. С этим тут все в порядке.
Комментируя новый документ, газета «Коммерсант» обращает внимание на планируемый бюджет проекта. По сведениям источников Министерства регионального развития России, только федеральная целевая программа «Этнокультурное развитие регионов» обойдется государству почти в 10 миллиардов рублей.
10 миллиардов? Ага. Ну, стало быть, преемственность кое-какая все-таки имеется. Ведь на раздаче в этой хлеборезке в Министерстве регионального развития у нас сидит кто? А, забыли. Господа, сидит там и который год министерствует некто Владимир Анатольевич Яковлев. В бытность губернатором Санкт-Петербурга этот господин вошел в историю России своими рекордными достижениями в области бесследного освоения выделенного бюджета. Даже известная своей застенчивостью счетная палата что-то такое пискнула на этот счет, хотя, конечно, тут же под громкое кремлевское «цыц» в норку и ушла. Тогда, значит, Яковлев сотоварищи распилил здоровенные куски федерального бюджета под 300-летие клизмы, вставленной шведу. Теперь новые 10 миллиардов пойдут из казны в эти же широкие руки, типа на этнокультурное развитие. Отлично. Ну, вернемся от порядка цифр к порядку букв. Там ведь помимо пиления бюджета была еще, говорят, какая-то мысль.
По мнению СМИ, главной инновацией, стержневой идеей новой концепции стала мысль о формировании единого многонационального общества при консолидирующей роли русского народа. Журналисты указывают, что фактически речь идет о создании очередной новой исторической общности, которой, согласно Конституции СССР 1977 года, был советский народ.
Ну да. Единое многонациональное при консолидирующей роли русского. Что-то действительно слышится родное. А тем, кто постарше, даже не слышится, прям-таки видится. Так и встают перед глазами сладкой парочкой. Первый секретарь ЦК Республики из местных кадров. И рядышком второй секретарь, непременно русский. Да и вообще, свеженьким пахнуло ото всей этой программы. Не находите? Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Нам новые общности строить не внове. Рецепт их на годы прописан вперед. На прочной, надежной, идейной основе в единую силу сплотится народ. Мы с разумом в вечной борьбе не ослабли. Настала пора с ним продолжить борьбу. Мы вновь наступаем на старые грабли, чтоб ими опять получить нам по лбу. Все силы собравши, всю волю напрягши, мы сделаем этот последний рывок. Пусть знает планета, он снова на марше. Великий, могучий советский совок.
Теперь о том, каким образом эту самую новую общность практикуют на местности. Буквально пара штрихов в картинку.
Вслед за другими национальными меньшинствами, проживающими в Краснодарском крае, с просьбой к властям США предоставить им статус политических беженцев обратились батумские курды. Нынешнее положение этой части населения не может быть оценено иначе, как катастрофическое, заявил недавно по этому поводу комиссар Совета министров Евросоюза Хиль Роблес. Между тем, губернатор Ткачев заявил в интервью газете «Известия», что национальной проблемы в крае нет и не существовало, заметив при этом, не совсем хорошо, когда той или иной национальности становится слишком много. Конец цитаты.
Третий день, с тех пор, как прочитал в «Известиях» эту чеканную ткачевскую формулировку, я напрягаю мозг, силясь опуститься на всю глубину губернаторского анализа. Вот что тут немного смущает меня. Из тех или иных национальностей состоит не только население Краснодарского края, но и человечество вообще. И заявление губернатора в этом смысле следует считать хотя и довольно кардинальным, но недостаточно ясным. Ведь есть, наверное, национальности, те или иные, которые Ткачев в виду не имел. Есть, наверное, такие, которые он имел в виду особо. Хотелось бы списочек, господин Ткачев. Ну, просто так, для общего моего развития. Чего стесняться? Все свои. По крайней мере, вокруг вас. Но вообще-то идея не новая. Да, способов уменьшить народонаселение тех или иных национальностей человечество накопило немало. От стерилизации до концлагерей. И судя по тому, что написали в Госдепартамент США о своей жизни под Ткачевым батумские курды, губернатор движется именно в этом славном направлении. Езидам, маленькой этнической общности, за 15 лет проживания в Краснодарском крае не дали даже российского гражданства. Хорошо, хоть звезды на одежду не нашивают. Впрочем, там вообще хорошие традиции, с Кондратенко начиная. На иные берега, туда, где Ткачев не был бы губернатором, а сидел бы в тюрьме неподалеку от своего предшественника, туда, за океан, уже давно валом валят из Краснодарского края армяне, евреи, турки-месхетинцы, татары, россияне, одним словом. А Ткачев все губернатор, и даже, говорят, входит в кремлевский шорт-лист на предмет наследования. И в начале третьего тысячелетия степенно рассуждает о том, что тех или иных народов не должно быть много. А Кремль, ухом не ведя на эти милые речи, разрабатывает новые концепции с упоминанием консолидирующей роли русского народа. А батумские курды тем временем просят помощи у Госдепартамента США. Видимо, ближе вменяемого адресата не нашлось. Теперь от успешно порешенного нацвопроса перейдем к российской политической жизни. Она у нас при Путине пошла вообще довольно незамысловатая. А в отдельных регионах за прошедшие годы опростили да нельзя.
Кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в законодательное собрание Челябинской области вызывали в администрацию губернатора Сумина и рекомендовали им отказаться от выдвижения в списке «Яблоко». Об этом информационному агентству «Регнум» сообщил заместитель председателя Челябинского регионального отделения партии Алексей Табалов. По словам Табалова, в качестве аргументов яблочникам предлагали то место в списке «Единой России», то прокурорскую проверку.
О, дивная альтернатива. Либо, значит, вливайся в руководящую братву, либо тебя быстренько сделают уголовником самого. В каких-нибудь германских землях главу исполнительной власти Сумина эдакого просто посадили бы, пожалуй, за шантаж за решетку. Ну, ненадолго, чисто чтобы охланул. Причем дурной ихний суд даже не поинтересовался бы, правящий он партией или неправящий. Ну, неинтересно это там суду. Но у нас, слава богу, на ветвях власти гуманизм и полное взаимопонимание, а вышеописанная уголовщина называется здесь управляемая демократия и неоднократно уже обоснована главой государства. Вроде давно пора бы всем затвердить его золотые слова и затихнуть. Но нет, не могут понять простых вещей туповатые социологи. Знай, ставят себе галочки в листках, а потом делают сомнительные выводы, льющие воду прямо на мельницу врага.
Институт общественной экспертизы завершил масштабное исследование парламентской деятельности в России. 300-страничный аналитический доклад о деятельности Госдумы и Совета Федерации с декабря 2003 года по июль 2005 года свидетельствует о том, что Россия вышла из дивизиона частично свободных стран и перешла в число несвободных.
Социологи – люди чуждые эстетики. Вот что я вам скажу. Вот, например, пишут они, что в нынешней Госдуме похерены главные принципы демократии. Ну, похерены. Зато как изящно. Взять хоть принцип «один человек, один голос». Взять, да и растереть. Ну, следите за руками. Смотрите, за «Единую Россию» проголосовала, значит, треть избирателей. То есть явно недостаточно для того, чтобы начать рулить в полное свое удовольствие. И вот они начали двигать по президиуму наперстки, прямо на глазах у всех. Туда-сюда, сюда-туда. А когда наперстки открыли, вышло, что в парламенте у единороссов уже 2/3, и можно начинать голосование. По-моему, это очень изящно. Теперь у каждого избирателя, который Шойгу в телевизоре насмотревшись, поставил в бюллетене крестик напротив животного, у них в парламенте по 2 голоса. У зюгановцев-рогозинцев по 1. А те 5 миллионов, которые проголосовали за всякое там яблоко с СПСом, эти вроде как вообще не россияне. Включая авторов этой общественной экспертизы, которые теперь в бессильной злобе пишут аналитические доклады и позорят страну. Но Грызлова с его бурой компанией Страсбургом не возьмешь. Только Гаагой. Так что... Вот именно. И поскольку все по периметру схвачено, ничто не мешает депутатам продолжить свою непыльную работу, шитье законов из материала заказчика.
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе налогового администрирования. СМИ отмечают, что документ, который был призван ограничить произвол налоговиков, только легализует его. Одновременно Федеральная налоговая служба официально объявила о намерении добиться 100% результативности выездных проверок.
Соцобязательство налоговой службы насчет 100% результативности проверок означает, как вы понимаете, что если они к вам приехали, то вы уже как минимум нарушитель. «Нам не дано предугадать», — писал поэт Тютчев, незнакомый с работой российской налоговой службы. Потому что в данном случае предугадать совсем нетрудно. Отзовется все это новыми миллионами долларов, рванувшими за рубежи нашей невменяемой родины, в сторону какого-нибудь Лондона, где за время путинских, прости господи, реформ крепко прибавилось россиян. Причем не богемы, как раньше, а именно бизнесменов. Потому что бизнесмен — это такое, знаете ли, тонкое существо. существо, которое хочет жить в предсказуемом мире, где налоговики не крышуют посредством предварительного шантажа, а парламент не назначается из администрации, но свалит из России только крупняк, а мелкий и средний бизнес никуда отсюда не денется, так что запасайтесь валидолом, они уже выезжают. Теперь внимание, уникальный документ. Свежий кусочек мозаики в старом панно на номенклатурные темы. Это инструктивная телеграмма замминистра природных ресурсов России Александра Поволоцкого. Мне переслали ее добрые люди из министерства, пожелавшие почему-то остаться неизвестными. Сейчас я вам это исполню. Господи, дай мне силы выговорить текст с первого раза и не сдохнуть. Итак, телеграмма. В целях обеспечения эффективного и целенаправленного использования информации о содержании геологической и окружающей природной среды, содержащей прогнозы развития негативных и катастрофических природных и техногенных процессов, считать подобную информацию конфиденциальной и осуществлять ее передачу третьим лицам, в том числе иным федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, а также органам государственной власти субъектов Российской Федерации, исключительно по согласованию соответствующей государственной службой Министерства природных ресурсов Российской Федерации. А? Вам понравилось? Я в полном восторге. Слушайте, физика Данилова посадили на 14 лет как шпиона за то, что он рассекретил содержание учебника. Но это только начало. Теперь, если вы узнали, что через час накурил их землетрясение, а в каком-нибудь по счету Арзамасе зашкалил счетчик Гейгера, то перед тем, как звонить маме на Курилы и тете в Арзамас, вы обязаны согласовать передачу этой информации соответствующей госслужбой. Ну, разумеется, все это бред сивой кобылы и прямо противоречит закону о гостайне. Но если сивая кобыла находится в должности замминистра, то запах номенклатурного стойла начинает идти по всей стране. О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Вчера управлением по борьбе с незаконным оборотом информации была обезврежена группа синоптиков, пишет еженедельник «Диверсия». Задержание произошло при попытке передачи ими гражданам по телевизору точных сроков наступления зимы. По вине Гарри Каспарова практически уничтожена российская шахматная школа, сообщает газета «Юриспруденция». В связи с этим Генеральная прокуратура собирается в ближайшее время предъявить ему обвинение. Где бы ни появился этот человек в последние 10 лет, заявил прокурор по связям с общественностью Наталья Вишнякова. Везде закрывались шахматные школы, отменялись турниры и сеансы одновременной игры. В настоящее время рассматривается вопрос о взятии из гражданина Каспарова подписки о невыезде в регионы. Газета «Новейшие известия» сообщает об окончательном создании новой исторической общности «Российский чиновник». 10 миллиардов рублей, выделенные на федеральную целевую программу по созданию общности, были в торжественной обстановке распилены в Российском доме чиновника чиновниками всех национальностей при консолидирующей роли русского чиновника.
И напоследок о приятном. Телекомпания НТВ поведала ко всему привычным россиянам о том, что в общественных местах в Государственной Думе обнаружены следы кокаина. Скандал, позор, расследование, отставки. Фигушки. Ко всему привыкшие россияне только плечами пожали и даже не сильно удивились. Ну, нюхают избранники народа кокаин. Народ глушит мозги беленькой, избранники, слава богу, в той же цветовой гамме. Так что все, зашибись. Ну, дороговато, конечно, но надо же куда-то девать 100 тысяч в месяц. Притом, примите во внимание психологическое состояние. Тебе полтинник, ты мужик в цвете лет, а скоро третий год жмешь, как дрессированный котик, носом на кнопки, куда скажет Сурков. Воля ваша, в таких условиях можно работать только нанюхавшись. Счастья вам.
Депутат чуток нюхнет и под настроение.
Бодро принимать идет глюки в третьем чтении.
Пусть Урал определится, куда яблоку катиться.
Иль к единым наработку, иль за глотку и в шарлотку.
Ням-ням. В шахматистах-демократах не нуждается страна.
Партий шахматных не надо, партия у нас одна.
супостата нынче бьем не умением, а числом.
Да и Иванов Сережа явно не Суворов тоже.
Не Суворов. Иванов. В новой общности народы двинутся к дворцу свободы.
Та же самая общага, только под трехцветным флагом.
Понял.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».